«Говорит и показывает радио «Свобода». Здравствуйте. И еще раз. «Говорит и показывает радио «Свобода». Здравствуйте. Это программа «Лицом к событию». Я представляю вам гостей нашей программы. С нами кинорежиссер Олег Дорман. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи народный артист Украины, ректор Национальной музыкальной академии Владимир Рожок. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Очень-очень-очень рада вас слышать. У нас очень хорошие гости, хотя мы обсуждаем не очень хорошее событие. К большому сожалению, люди в России, те, которые придерживаются не совсем правильной позиции по вопросам Украины, не прокремлевской, не разделяют убеждения власти по вопросу того, как должны развиваться события, там начинают реально лишаться работы. Уже второй случай произошел за последнее время. Вы знаете, первый был с профессором МГИМО. Теперь Григорий Ревзин, наш коллега, журналист, потерял место комиссара российского павильона на выставке в Венеции. Это не его основная работа, но это все равно очень неприятно, потому что ему ясно дали понять, что пострадал он за свои убеждения. Убеждения эти касались как раз украинского вопроса. Он думает так, а не иначе. Мы будем говорить о том, почему люди продолжают придерживаться такой позиции, которая может стоить им должности, зачем за нее держаться. Мы задаем этот вопрос вам, уважаемые слушатели. Как вы считаете, вот люди, которые не переходят на сторону власти по вопросу Украины, вот совершают ли они ошибку? Может быть, дороже работа, дороже семьи, дороже зарплата. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которым вы можете звонить и задавать также вопросы нашим гостям. Говорить, высказывать свое мнение, задавать вопросы. Я начну, вы знаете, вот мы начнем с того, что только что, Олег, вас не удивило, что академия, которую возглавляет наш замечательный гость, все еще называется имени Чайковского. Должны мы уже удивляться этому?
Нет, меня это восхитило. Я сразу вспомнил, что Чайковский начинал с оперы «Черевички» по Гоголю.
Никаких переименований вы не ждете в связи с последними событиями? Вот вы. Мы потом, конечно, спросим Владимира.
Я не могу ничего ждать от суверенного государства или, наоборот, не ждать. Но я надеюсь, что Чайковский выше всяких границ.
Уцелеет. Владимир, Владимир Рожок, уцелеет название вашей академии, имена, имени Чайковского? Не будет переименовываться? Ничего такого не ждет?
Вы знаете, мы имя Чайковского носим с 1938 года. И почему Чайковского? Я иногда приезжаю в Москву, а часто бываю там, потому что у нас договора хорошие подписаны с нашими консерваториями Московской, Петербургской, Казанской, Саратовской, Ростовской и так далее. И меня спрашивают, а нам говорят, что в Украине считают, что Чайковский украинский композитор. Я говорю, ну, больше глупости нигде я не слышал. Почему Чайковский? Почему мы носим имя Чайковского? В конце 19 века вместе с нашим Николаем Витальевичем Лысенко, основоположником украинской классической музыки, Чайковский сделал все возможное для того, чтобы на юге России, в Малороссии, в Киеве, в Одессе были открыты консерватории. Тогда их тут не было. И поэтому в 1938 году, к 25-летию со дня основания Киевской консерватории, а мы в прошлом году отмечали столетие 3 ноября, и присвоено имя выдающегося русского композитора. Никому в голову не приходит отменить или поменять, или что-то, потому что Чайковский вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый выдающийся, самый популярный и исполняемый композитор всех времен и народу.
Спасибо большое. То есть эту угрозу мы сразу отметаем. Сами себе придумали.
Я думаю, что об этом вопрос и не стоит, и никогда не стоял. Это глупость, какую там кто-то пытается показывать или внедрять, или так далее в России. Я считаю, что это самая большая глупость.
Хорошо, хорошо. Переходим мы к обсуждению того, о чем, собственно, хочется поговорить. Олег, вот ведь просто списки уже озвучивают. Сейчас ходят несколько списков, списки врагов государства именно по украинскому вопросу. Эти враги классифицируются. Вот, например, есть список врагов прессы, врагов в прессе, список средств массовой информации, которые негативно относятся к позиции государства по вопросу отъема Крыма, по вопросу отношений с востоком Украины. Есть список который составляет, есть список, который составляет Никита Михалков. Это списки кинематографистов, он говорит, как бы кинематографисты, которые не поддерживают официальную позицию Союза кинематографистов. Эти люди действительно находятся в какой-то опасной зоне, на границе того, что, да, могут не дать денег на проект, не могут не позволить снимать фильм. Что, как вы считаете, ну, во-первых, с этого вопроса начнем, почему для власти так принципиально оказалось, чтобы вы разделяли ее позицию по Украине? Почему так принципиально и важно, во-первых?
Ну, лично до меня, по-моему, дела власти никакого нету. А, вероятно, люди более общественно значимые кажутся властью идеальными трансляторами ее идей, но это очень просто.
Почему именно Украина? Вот почему на Украине вот такой начался...
Ну, вы знаете, это совсем истерика. Другого рода вопрос. Мне даже немного неловко выступать по этому поводу, поскольку вопрос политического, политического рода. Но ответ мой заключается как раз в том, что это вопрос совершенно не политический. И я воспринимаю всю эту историю как продолжение той борьбы, которая в России принимала форму гражданской войны и 80-летнего кошмара, называемого советской властью. Я понимаю это как борьбу человечности и цивилизации против варварства и жестокости. И в этом смысле эта борьба лишена государственных границ. Но в нашей стране она происходит с особой отчетливостью и с особенной яростью. Украина, так сказать, просто повод. Понятно, что возмущение вызвало попытка украинского народа жить свободно, а не по-советски. И в этом смысле, так сказать, 20 век не закончен, он вовсю продолжается. Помните, говорили, по-моему, Анна Андреевна Ахматова говорила, в частности, что по-настоящему 20 век начался в 14 году, а не в 1900-м, то есть, когда началась Первая мировая война. Я думаю, вот так же и не закончился 20 век в 2000-м. Он продолжается, и, конечно, хотелось бы верить, чтобы к 100-летней годовщине славной революции весь этот кошмар прекратился.
Вот вы неплохо знаете эту среду, хорошо вы знаете эту среду кинематографическую. Как вы считаете, от чего зависит вот то, какую позицию принимает человек? Мы знаем, что есть ряд деятелей, которые подписали письмо, что надо обязательно отделять Крым от Российской Федерации. Это будет правильно, Крым наш, это известный теперь уже вот этот слоган. Есть другие кинематографисты, которые говорят, нет, не нужно, это вы оттяпываете кусок, вы называете их братьями, и у них же забираете кусок территории. Это просто алогично. Какими мотивами руководствуются те и другие, как вы считаете?
Знаете, я как раз не знаю эту среду как среду, потому что мне хочется думать, что люди, которые занимаются, в частности, кино, особенно высоко ценят свою отдельность, понимая ее как ответственность, поскольку они занимаются делом в конечном счете публичным. Поэтому я не могу сказать ни о группах людей, ни о сходстве их соображений. В моем кругу, среди моих знакомых, среди людей, которых я уважаю, нет ни одного человека, который бы спятил. Поэтому, честно говоря, до меня просто доходят слухи о том, что где-то и кто-то. Но я таких людей живьем не видел.
Вот спятил, что вы имеете в виду? Сейчас же надо уточнять, что такое спятил.
Ну, мне-то не надо, и моим друзьям не надо.
А вот
ну,
нашим слушателям надо.
Ну, спятил, я думаю, это когда захотел войны, вот и все.
Захотел я войны, думаю, это что... вот так вы воспринимаете вот то, что сейчас происходит.
Да, ну, конечно, мне
это
кажется, что
войны.
Это иначе нельзя понять. Это и есть война.
Вы сейчас говорите, вот вы удивитесь, может быть, вы сейчас говорите очень важные вещи, вы даже, ну, вы сами себе не отдаете отчет, насколько важно, когда вы сказали, что много людей думает так, как вы. Потому что наши украинские друзья начинают терять надежду, что такие люди в России вообще существуют. Мне приходится убеждать их, что они есть, они уже просто не верят. Вот они не верят.
Им надо поменьше читать наши газеты, слушать наши прессы.
А что? А как?
Я думаю, что ничего не изменилось, как никогда ничего не меняется, и количество людей ответственных, к сожалению, приходится повторять именно это слово, потому что оно кажется мне сейчас существенным в момент, когда эту ответственность пытаются отобрать у людей. Количество людей ответственных всегда одинаково, и думаю, что сила их абсолютно всегда победительна, она преобладающая, именно по той причине, что они ощущают себя в какой-то степени, каждый по-разному, в ответе за то, как пойдут дела у мира. Люди воюющие, люди агрессивные не ощущают, я думаю, своей ответственности. Они много об этом говорят, но они вообще много пользуются разными словами. Но на самом деле нет. На самом деле не читайте прессу, не слушайте телевидение.
Это вы им советуете. И главное...
Да, это абсолютная иллюзия.
Вот опросы, которые показывают, 95% россиян поддерживает вот это присоединение Крыма к России. И им валят на голову вот эти опросы, и они им верят и говорят, что...
Вы знаете, я думаю, что... Ну, не знаю, насколько мое вообще... мнение надо транслировать по радио, мне оно кажется глубоко частным, но, во-первых, я не верю никаким опросам, просто никаким. Я хорошо знаю, как можно манипулировать человеком, ставя ему такие вопросы, на которые ты получишь нужный ответ. А во-вторых, я думаю, что 100 человек с одной стороны, 100 человек с другой стороны, и посередине огромное множество людей, которые выбрали для себя в гражданском смысле судьбу водорослей. То есть они готовы стелиться вдоль по любому потоку воды. И они имеют на это право. Это совершенно, например, меня не лишает уважения к ним. И не надо на них ссылаться. 100 человек с одной стороны и 100 с другой. Просто у одной из этих сотен оружие. Но я бы не слишком сильно на их месте
уповал.
Оружие
и власть.
Я бы не слишком... Их власть основана только на их оружии. Я бы не слишком сильно уповал на силу этого оружия. Потому что это оружие в руках у офицеров. А я предполагаю, что все-таки многим русским офицерам понятие чести досталось по наследству.
Мы перейдем в Киев к Владимиру Ивановичу. Владимир Иванович, у вас есть, существует ли некий раскол? Здесь, конечно, есть раскол среди интеллигенции, тут даже нечего говорить. Даже письма этому свидетельствуют, что вот одни пишут одно письмо, другие другое письмо. И все по вопросу Украины. Существует ли у вас раскол среди интеллигенции по этой же, вот по этой же проблеме, по Майдану, по Крыму? Как вы решаете свои проблемы? Вот просто расскажите вашу ситуацию на эту минуту. Идеологическую.
Честно говоря, я поражен. Я многим удивлен. Почему? Мне выпала большая честь 3 года быть на дипломатической работе в Москве, быть советником посольства Украины в Российской Федерации. За мою бытность, это было с 2001 по 2004 год. Сложные времена были. После распада Союза, после всех проблем, которые возникали, вдруг нужно было только установлены дипломатические отношения, непонятно было, как они будут, как строить это все и так далее. И вот когда мы пришли, команда во главе с послом Белобловским Николаем Петровичем, мы все делали для того, чтобы сглаживать вот эти все отношения, которые возникали. Очень много было... надуманного. Находились люди и в Российской Федерации, которые специально раздували вопрос Украины, понимаете. Я помню, когда вышла книга нашего президента Леонида Даниловича Кучмы «Украина, не Россия», какая была оголтелая критика и прямо схватка такая против Украины, кричали, что как? Украина не Россия, а уже все там привыкли, что Украина это Россия, это русский. Нет, друзья мои, Украина, украинский народ, это украинский народ. Это тоже большая нация в Европейском Содружестве Государств. 46 на сегодня с лишним миллионов проживает. Одна из крупнейших стран Европы, которая имеет огромный потенциал научный, военный. Мы имеем своего космонавта, назовите еще кроме России, космонавты где есть. Ну, есть в Китае, есть там несколько стран. И в том числе Украина. А какая культура украинская? И я поражен тем, что люди, мне кажется, не до конца осознали и разобрали, оказались в сложной политической ситуации, которая возникла на сегодняшний день. Ну скажите, пожалуйста, ну почему часть территории Украины забирается и выдается, что это мы так хотим, это нам так нужно, это наша территория, и мы будем ею владеть. Почему? Я как дипломат, имею статус дипломата-советника, выступал много раз по «Эхо Москвы» тогда и говорил: уважаемые русские, наши друзья и братья тогда, говорю, вы уважаете наши национальные интересы, уважаете нас как народ. Почему вы к нам вот так с левого плеча на правое относитесь? Задают вопрос: ну как у вас там с вашей незалежностью? Я говорю: уважаемые, вы посмотрите, кто начал эту незалежность? Россия. Вы 12 июня приняли, так сказать, Конституцию и закон о том, что вы уже, так сказать, самостоятельны. Украина до декабря провела референдум. 80% больше даже приняли, так сказать, украинцев, то, что они должны жить в Советском Союзе тогда еще. Но когда посмотрели, как развиваются события в России, вот второе уже голосование было не в пользу России, потому что люди проголосовали за свободную украинскую государственность. Я полностью поддерживаю слова коллеги, который говорит, что почему Украина не должна быть свободной, свободным, независимым государством. И как, скажите, расценить факт? Человек, сосед, говорят, что мы братья, что мы близкие по корням и по культурам, и по науке, и так далее. И вдруг проводим референдум за 5 или 10 дней, какой-то надуманный референдум. У нас интеллигенция вообще не воспринимает и считает, что это какое-то умопомрачение произошло.
Ага, вот, Владимир Владимирович, это очень... Подождите, вот мы это очень... Я понимаю вашу позицию по этому референдуму по Крыму, но как ее... Как, если у вас люди в Украине, если вот вам нравится, что мы говорили в Украине, пусть я буду так говорить, но есть ли такие люди, которые среди ваших коллег, которые считают, что правильно поступает Россия? Может быть, такие люди есть в восточных регионах, которые говорят: правильно, это русский Крым, и мы там будем тоже в России. Вот среди ваших...
У нас не существует восточных регионов, западных регионов. Это надуманная...
А как их называют?
...политика, средств массовой информации, журналистов России. Я вам говорю как дипломат, потому что я свидетель этому. И когда работал в Москве, на это обращал внимание. Почему? В Украине около 2000 русскоязычных школ, послушайте. В Украине несколько сот газет, журналов выходят на русском языке. У нас каналов, телеканалов сколько работает. Вся информация, которая идет из России, воспринимается у нас, пожалуйста, слушайте. Что в России? Ни одного класса, ни одной школы, ни одной газеты нигде. В Башкортостане, где украинцев масса, ничего нет, один класс. В Москве или на Тюмени проживает больше миллиона, это я вам называю цифры, я за это отвечал как советник посольства, ни одного класса. На Кубани, где до войны было 4-5 института украиноязычных, где было 800 школ украинских, ни одного. Называют кубанским наречием украинскую народную песню «Распрягайте, хлопцы, коней, та лягайте спочивать». Я спорил с Виктором Захарченко, это руководитель знаменитого кубанского хора, говорил: Виктор Гаврилович, ты вообще грамотный музыкант. Что ты мне вот это пудришь мозги и говоришь, что это кубанское наречие? Это самая настоящая украинская мова, якую розмовляют на Кубани. Но никому же голову не придет в Украине взять и оттяпать Кубань, забрать Украине. Или часть Воронежской, или Курской области, или Брянской. Это недопустимые вещи. И вдруг такое происходит, и деятели культуры подписываются, что они поддержат, ну, мной уважаемый Иосиф Кобзон, люди добрые, Зураб Церетели, понимаете, Надежда Бабкина, с которыми мы знакомы очень много, и другие, я думаю, что они очень глубоко ошибаются.
Вот, собственно говоря, так, давайте так, Владимир Иванович, я еще раз уточняю. У вас споров нет на эту тему с вашими коллегами? У вас раскола по линии Крыма нет там? Вот нет таких людей в вашем окружении, которые были бы согласны
скажу, это могут русскоязычные представители России. Один момент напомню. Я вот когда работал в Москве, у вас есть такая организация, как... представители России, которые живут за рубежом. Как называется эта ваша организация?
Конгресс чего-нибудь там.
Поддерживал ее Юрий Михайлович Лужков.
Ну, ваши какой-нибудь конгресс отечественников каких-нибудь.
Соотечественники, да. Вы настолько болезненно воспринимаете вот эти все свои моменты соотечественников за рубежом, что я думаю, вы превзошли всех и вся. Вы посмотрите, украинцы в России проживают около 20 миллионов. Сейчас они ассимилировались. Многое сделали по последней переписи, а я знал, как это делалось в России, и ввели дополнительные пункты, чтобы не писали, что это украинец по этому самому, а все россиянами стали. Но официально на Тюмени, в Башкортостане, в России, на Камчатке, в Магаданском около 20 миллионов неофициальных живет украинцев. И вот они не имеют ни одного средства массовой информации, которое бы работало на них. У нас, пожалуйста...
Ну, Владимир Иванович, вы меня, конечно, простите, пожалуйста, это такая, видимо, боль у вас, которой вы готовы делиться очень долго, я понимаю это все.
Мое отношение к вот этим соотечественникам, вы всех защищаете по всему миру. Почему? В том числе и на Украине.
Вы знаете, как раз я бы совершенно... Вы знаете, подождите, я бы сказала совершенно об этом по-другому, абсолютно по-другому. Наоборот, вечно российский МИД упрекают в том, что когда реальные нужно решать проблемы, когда реальная беда с людьми случается где-нибудь там в Турции или их задерживают в какой-нибудь Африке с какими-нибудь там долларами, бросают в тюрьму, они не вмешиваются, они не участвуют. А когда политически важно, когда им нужно вот сейчас в украинских делах принять крайне активное участие, тут же образуются вот эти русские права, которых нужно защищать. Здесь же два стандарта
русских
существуют.
Никто не преследует.
Это вы нам вы нас за советскую нету. Власть не агитируете.
Они... У меня жена русская.
Мы верим
как
вам.
Как я могу ее преследовать? Скажите, пожалуйста, я с ней 41 год прожил. Как я могу ее преследовать?
Мы должны тогда вызвать ее сюда на ковер, и она расскажет, как ее преследуют. Потому что вы, конечно, не признаетесь. Конечно.
А вот соотечественники ваши, вот эта проблема очень большая. На это выделяется России огромнейшие средства. Я тогда помню, несколько миллиардов рублей выделялось только правительством Москвы на программу соотечественники. Создание школ за рубежом, открытие средств массовой информации. Мы этим не занимаемся, к сожалению, Украина. Я думаю, что к сожалению, потому что, я же говорю, в России ничего не добились. Я за 3 года работы на дипломатической работе так и не открыли ни одну газету. Только начинаем создавать, сразу какие-то националистические пришивают дела. Не дай бог, украинцы выпустят газету.
Да.
И все.
Да.
А
да.
Что тут бояться?
И перевербуют россиян вот на сторону УПА. На сторону УПА.
Мне очень обидно, что нас называют в российских средствах массовой информации бандеровцами. Я никогда бандеровцем не был. У меня отец под Москвой в 1941 году стал инвалидом первой группы, выбили ему глаза.
Владимир Ильич, вы знаете что? Нет, пожалуйста, давайте, у нас так разговор просто очень долго затянется, потому вы нас убеждаете в том, в чем нас с Олегом Дорманом убеждать не нужно. И нашу аудиторию, я надеюсь, тоже, что вы не бандеровец, что люди, которые вышли на Майдан, не фашисты. Это, знаете, мне даже сейчас не хочется спорить с этими сказками, которые здесь, которым очень многие, к сожалению, верят. Давайте послушаем из Москвы Александра, и он наш разговор как-то, может быть, продолжит. Пожалуйста, Александр, здравствуйте, говорите.
Добрый вечер все, кто слушает на коротких волнах и смотрит по интернету. У меня к уважаемому гостю с Украины вопрос вот такого плана. Вот скажите, вот мне почему-то так чувствуется, мне это вообще всего СНГ касается, но вот в данный момент это вот вопрос про Украину. Вам не кажется, что Россия в некотором люди заинтересованы, чтобы страны СНГ, в том числе Украина, жила небогато. Ну и выгодно России богатая Украина, которая будет независимой, которая будет как-то свое. Я говорю, а так всегда можно поныкать, говорить, вот видите, сколько у нас украинцев зовут. А, кстати, все говоря про школы украинские и про телевидение. А всегда, когда даже я этот вопрос задавал на всяком уровне, а говорили, а зачем, никто к нам не обращается. Вот всегда такой вопрос, хотя я всегда им пытался объяснить, что если мы бы открывали украинские школы и те же каналы давали, как вот если бы белорусский канал в той же Акаде, больше бы к нам уважение было со стороны Украины, те же украинцев, те же литературы бы, может быть, не уроки там математики русского, но литературу или все что-то, можно было бы неплохо давать. Вот.
Спасибо.
Что вы думаете? А Андрею Дольману огромное спасибо, что вот такие люди, как он и есть. Ну и Радио Свобода, что вы тоже как-то...
Да, спасибо большое. Спасибо, Владимир, спасибо. Пожалуйста. Вот вы вопрос поняли, который задавал слушатель.
Нет, где слышать. А нам навязывают то, что выгодно Украине. Пожалуйста, порциями целый день и ночь одно и то же. Честно говоря, я и учился в Москве, и люблю Москву, и много раз бывал, но я не могу смотреть уже телеканалы, и вот этих ваших дикторов, которые там аж пищат.
Хорошо, спасибо,
это
Владимир.
Никуда не годится.
Владимир, я спрошу, хочу спросить у Олега Дурмана, почему на этот раз, почему такой эффективной оказалась пропаганда? Она оказалась эффективной. Вот рассказывают с ноября, вы знаете, с начала Майдана, рассказывают, что это фашисты-бандеровцы, все, о чем мы сейчас говорили, и люди прониклись. И действительно, вот я вам ответственно говорю, что есть у меня даже друзья интеллигентные, умные, которые говорят, как, я не поеду туда, там же нацисты стоят с автоматами, там на границе меня расстреляют. То есть буквально, почему в этот раз удалось?
Ну, у меня ответ только грубоватый, потому что у вас такие друзья. У меня нету таких друзей.
Все уцелели, все устояли.
Ну, что значит,
а вокруг,
уцелели,
а чуть шире, а дальше, если заглянуть за ваш... Уцелели,
ну,
я
вы
имею
знаете,
в виду
морально. Вы знаете, я думаю, что имеет смысл как раз придерживаться своего какого-то круга, иначе мы все превратимся в большое стадо. А что касается, предполагаемой эффективности пропаганды. Пропаганда вообще эффективна. Она для этого и создана, она и называется пропагандой, потому что она воздействует на неокрепшие, не самостоятельные умы, которые тянутся к пропаганде. Это все говорит, по-моему...
А вообще так много в России умов-то неокрепших.
Ну, видите ли, я не считаю, что и мой ум достаточно крепок, но просто уж такие болваны работают в пропаганде, что меня им не удается обмануть. А так я тоже не крепок, мы знаем все, где росли, мы знаем, что сегодня страной управляют люди, это... Папашки лет на 10 старше меня, да уже и мое поколение, это люди, которые выросли, воспитывались в абсолютной лжи. Это вот лжецы по рождению. Я не буду рассказывать вам, а молодым людям, наверное, лучше это рассказывать в художественной форме о том, как на улице и в школе говорилось одно, дома говорилось другое. Вот это время поет «Бам», перед лицом моих товарищей торжественно клянусь. И иначе жить было нельзя. Нам давали такой пример лжи, от нас требовали.
Но потом вы это же и верили.
Я ни секунды не верю в то,
да?
что, в то, что можно
вы
говорить.
Когда клятву давали, наверное,
я совершенно не верю в то, что можно говорить о вере под дулом автоматов, под насилием. Вера может быть только свободной.
Когда вы были пионером, вы ничего про автоматы не знали.
Нет, нет, я все отлично знал про автоматы, да? потому что этими автоматами был вооружен каждый человек, каждый завуч, каждый пионерский вожатый. Мы прекрасно понимали, что мы находимся в атмосфере насилия, еще только не могли так этого сформулировать. И в этой атмосфере следует вырасти, в ней следует выжить. Это, ну, а что тут объяснять? По-моему, все ясно. Поэтому говорить о том, во что мы верили, просто нелепо. Так вот, люди, выросшие во лжи, и, я думаю, в большой степени даже не понимающие этого, теперь, в общем, задают правила стране. Вместо того, чтобы, в общем, от этих людей бежать со всех ног и показывать их, да и меня в том числе, как исторический экспонат, История распорядилась так, чтобы на какое-то время эти люди стали, вот, повторяю, устанавливать правила общей жизни. А по другую сторону находятся люди, у которых, и это тоже понятно, которыми движет, я думаю, огромный страх свободы. Потому что, ну, например, может быть, это чуть серьезное рассуждение для радио. Многие люди, я думаю, у нас привыкли воспринимать мораль как насилие. И как только их отпустили с поводка, они совершенно потерялись, потому что они не могут понять, кто же теперь будет говорить, что добро, а что зло. Они привыкли, мы привыкли служить, так сказать, этому человеку, этой системе, которая тем самым берет на себя ответственность. Она берет на себя ответственность, а с нас ее снимает. И мы, увы, с удовольствием эту ответственность отдаем. Поэтому такое количество людей стремятся примкнуть к любой организации, верованию, обществу, учению, которое только бы им говорило: вот это добро, вот это зло. Свобода оказалась очень страшной. И для людей, которых воспитывали, причем поколениями воспитывали, в несвободе, конечно, это величайшее испытание, величайший вызов. Я в этом смысле отношусь с каким-то даже неожиданным для самого себя отеческим спокойствием к тому, что они творят. Но вообще этих людей, конечно, не должно быть в общественном пространстве. Оно особенно важно, чтобы в России оно принадлежало молодым, потому что эти старики, конечно, стараются изо всех сил растлить сегодняшнюю молодежь. Они кладут на это большие силы и большие средства. И, к сожалению, я не могу это, или, к счастью, решить единолично, но я надеюсь, что в молодых людях все-таки выработался какой-то иммунитет, потому что вообще человек рождается с этим иммунитетом. И если его не насиловать и не мучить, человек склонен к свободе.
Хорошо бы так, как вы говорите, и хорошо бы так было. И с нами на связи знаменитый кинорежиссер, любимый кинорежиссер российских зрителей, украинских, Роман Балаян. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Очень рада мы вас слышать. С вами Олег Дорман, с вами наш слушатель Радио Свобода, и с вами Владимир Иванович Рожок, тоже народный артист Украины и ректор Национальной музыкальной академии. Да. Роман, я не смогла вытащить этого из вашего коллеги Владимира Рожка, не смогла. Вот билась и спрашивала его, существует ли некий идейный раскол в рядах интеллигенции украинской. Он мне не отвечает на этот вопрос. Может быть, вы скажете, вы спорите по вот вопросу сегодня Украина-Россия с вашими коллегами? Если спорите, в чем у вас проходит, вот по каким пунктам ваше противостояние происходит?
Ну, очень коротко, аннексия или нет?
Например.
Я считаю, что была аннексия. Под дулами автоматов, с жутко вооруженными людьми, без определенных погонов, да, или погон, как это сказать, мол, это не Россия, не армия российская. То есть мы спорим о том, как произошел референдум на Украине, не что произошло в Крыму, а как произошел. Вот я считаю, что он произошел под дулами автоматов. А то, что, скажем, 50% крымчан, может быть, и чувствует себя лучше быть присоединенным к России, я это не обсуждаю, очень может быть. Но не 97%, это мне напомнило сталинские времена. А почему не 107%?
Но есть...
Поэтому идейно, я предпочитаю вообще не спорить и мало говорить об этом. У меня есть свое мнение, вот Олег там говорил о свободе. Мол, люди думают, к кому примкнуть сейчас такое время. Я ни к кому не примыкаю. У меня все внутри, у меня все с собой. Багаж маленький, но там вместилось все, что мне нужно.
Ну, скажите, пожалуйста. Нет, ну, Олег говорил о других людях, не о себе. Он тоже никому не примыкает. Но скажите, пожалуйста, а вас не огорчает? Вам не страшно? Вы, когда читаете письма российских кинематографистов, которые вы знаете тысячу лет, и они говорят, правильно Крым взяли, правильно присоединили. Вам от этого не больно, не страшно? Что вы думаете? Вы же не один все-таки.
Не, мне странно. Во-первых, я написал в Россию вместе с другими письмо, что мы не согласны с тем, что случилось. украинские кинематографисты, да. А то, что там масса россиян и людей из культуры подписали вот это письмо, что все правильно случилось, очень может быть, что некоторые из них были искренне, они давно, я давно слышал, что Крым вот наш, Севастополь наш. Просто так получилось, что Никита Сергеевич передал как-то неразумно. Но, как вам сказать, меня не интересует, что Никита Сергеевич сделал. Меня интересует, что был Крым. Ну, нормально жили. Может быть, Украина не очень правильно себя вела по отношению к Крыму, не очень занималась им. Меня больше волнует насильственное присоединение Крыма к России. Вот и все.
Люди, которые...
Я считаю, что оно было насильственным. Есть короткое слово. Это была аннексия.
Это была аннексия, вы написали письмо в Союз кинематографистов, Михалков читал его, он читал его, он, это было еще, по-моему, до референдума, это письмо, которое вы отправляли коллегам, читал его Никита Михалков и читал отповедь Союза кинематографистов, которую вам дали, и читал другое письмо в вашу поддержку, в поддержку позиции, которую вы сейчас излагаете кинематографистов, он перечислил этот список, вот у меня до сих пор он с собой, Прошкин Андрей, он говорил, Павел Финн, Смирнов Андрей, Матизен, Долинин, Гельман, он говорил о том, что это имена людей, которые якобы кинематографисты, что это люди, которые постоянно эпатируют официальную версию жизни государства и страны, и говорит о том, что если бы это происходило в 812 году, все эти люди клеймили бы Кутузова за то, что он заморозил французов, он открыто говорил, что это пятая колонна, что это предатели Родины, все, которые разделяют ту позицию, о которой вы говорите вы. Вот то, это то, что сейчас в России. Это все говорит Никита Михалков. Сегодня.
Да, но все знают, что Никита мой товарищ, и я с ним дружу, и вряд ли прекращу дружбу из-за этого. Но мне интересен кинорежиссер Михалков, а я никогда не разделял его вот этих мыслей социальных, политических.
Это очень,
то есть не мешало мне дружить с ним.
Это очень важно, тоже вы сказали сейчас вещь, что вы не будете отказываться от дружбы, от старых связей, потому что человек сегодня занял другую сторону, другую
никогда
позицию.
Я этого не делаю, я да. Считаю, что это все равно, что вот мать, твой сын убийца, угу. Он твой сын. Я в дружбе, особенно в мужской дружбе, мне кажется. Это вот я знаю все недостатки моих друзей, продолжаю их любить. Вот в чем вопрос.
Я вашу позицию понимаю очень хорошо, потому что сама ее и придерживаюсь. У Олега Дормана вообще нет такого выбора. Он себя окружил, как я понимаю, друзьями, с которыми он... Вы все согласны, вам не нужно вот сегодня выбирать. Вы оставляете его в друзьях, как говорят в Фейсбуке, или вы не оставляете?
Они мною окружили себя, или собою меня. Нет, нет, это получилось счастливо и случайно.
И вы, Роман, и последнее, что, о чем я хочу вас спросить, вы не вступаете в дискуссии с вашими российскими коллегами по поводу их позиции вот, на предмет Украины?
Я совсем согласен, что сказал Олег Дорман, но я не так глубоко копаю просто, как Олег. Мне кажется, все это было, проходило, еще будет проходить. Надо остаться самим собой. Меня не интересует ни смена властей, ни надежда на новых властей, нигде. Надо быть самим собой в ладу, если у кого получается. Но мы говорим, естественно, об интеллигенции, которая всегда шатается из одного места в другое. Я никогда это не признавал. Поэтому вопрос ко мне излишний. Я живу своей жизнью. Я никогда с оппонентами не спорю до слез или до криков, понимаете? Мне это не интересно.
То есть вы просто принимаете их позиции.
Человек этот взял ребенка и ударил головой его об стенку. Тут я его убью на месте, понимаете? Хоть друг, хоть кто. А так нет, любое мнение, лишь бы оно не было агрессивное, экстремальное и радикальное.
Скажется ли на кинематографическом процессе или уже сказалось, вот я имею в виду просто в чисто материальном смысле слова, весь этот раздор между Россией и Украиной? Какие-то проблемы могут ли появиться?
Да, но я думаю, на время прекратится совместное производство фильмов, особенно сериалы, поскольку там сериалы вот Украина снимала все время, чтобы продать России, поскольку там это дороже стоит. Но это на время остановится, этот бизнес. Я, например, собирался, если я соберусь до конца закончить сценарий, делать это с российским продюсером, с Украиной. Но я боюсь, что российский может подумать, что скажут России, а украинский подумает, что скажут в Украине, что я связался с Россией. Поэтому я на перепутье.
Понятно, ну будем надеяться, что
подождем,
все-таки
это...
подождем и будем надеяться, что не придется делать такого выбора. Спасибо вам большое. С нами на связи был Роман Балаян. Я была очень рада и думаю, что
спасибо
слушатели.
Вам.
Спасибо вам за общение. Мы продолжаем ждать звонков ваших, уважаемые слушатели. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. И задаем вам вопрос: как вы считаете, стоит ли придерживаться позиции по вопросу Украины, не совпадающей с позицией государства, если эта позиция начинает мешать вашей работе буквально? Владимир, слышно нас? Хорошо слышно было, да? Я, ну, последнюю сделаю попытку все-таки спросить, потому что вот Олег ответил про его круг. Роман Балаян сказал о том... Вот у вас все-таки споры возникают в вашем кругу по вопросу России, отношения России и Украины?
Возникают споры. И вот вы задаете вопрос, есть ли расколы и так далее.
Да.
Вы понимаете, я еще и секретарь Союза музыкального Украины.
А, вот!
Да, поэтому у нас очень большая организация, которую возглавляет Анатолий Авдеевский, это выдающийся наш хоровой дирижер. И мы очень много делали с Союзом России, который возглавляла Ирина Константиновна Архипова, выдающаяся певица. И поэтому я хочу сказать, да, мы все время разговариваем и задаем один вопрос. Вот и Роман Балаян, как такое могло случиться? Почему славянин забирает часть территории славянина? Какие для этого основания? Вот такие вопросы задают. А чтобы был какой-то раскол, чтобы были, говорили, что, понимаете, просто задают вот такой вопрос и удивляются. И все. Другого ничего не существует. Наверное, времени еще мало прошло. Наверное, еще люди не полностью осознали то, что произошло. Но, например, я каждый год еду в Крым отдыхать. В августе месяце. Это ректор имеет право там на 2-3 недели отдохнуть. Теперь я туда не могу поехать, потому что то, что там происходит, не вкладывается ни в какие, так сказать,
то есть вы принципиально туда уже не поедете, правильно?
Да не поеду, потому что туда не пропустят, там уже...
Нет, туда пропустят. Нет, подождите, туда пропустят. Ну как, ну пропустят, конечно, ну что вы.
Понимаете? Там уже стоят и кордон. И как это так? Вот равносильно зайти к вам домой и сказать, извините, пожалуйста, вы идите вот на площадку, а я буду у вас жить.
Вот
на каком основании?
Вот это другое дело. Это то, что называется принципиально. А бюрократически-то вас пропустят на территорию Крыма. Никто вас не остановит, не развернет. Другое дело, что захотите ли вы...
Одно дело приезжать, когда там нормальная обстановка, и там отдыхала... Сотни тысяч россиян каждый год. Они ехали, потому что очень благородное место, хорошие, так сказать, санатории, курорты и все. А сейчас там сложно. Мы даже не знаем, в каком состоянии она находится. Телефонные звонки, мы вот звоним, не отвечают, все молчит. Ну, короче говоря, самолеты не летают, только на Москву. Никуда ничто, прекратили движение. Так что...
А вы, Владимир Иванович, а вот вы, когда перечислили нам список вот этих русских подписантов, Кобзон и так далее, Бабкина, вы с ними пытались разговаривать хотя бы с кем-то? У вас были разговоры на эту тему? Разговоры?
Я звонил в Санкт-Петербург, в консерваторию. Я знаю, Михаил Хананович Гантвор тоже подписал. Но я к нему не дозвонился, говорил с проректором. Но она, правда, в Донецкой области сама в очень таком, Наталья Ивановна, расстроенном, в чувствах расстроенный, говорит, что мне тоже, говорит, трудно поверить в что-то. Я, говорит, не политик, я не хочу этим заниматься и так далее. Но все те, кто подписали, я многих очень хорошо знал. Тот же мой коллега, ректор Московской консерватории Александр Сергеевич Соколов, это бывший министр культуры Российской Федерации. Я понимаю, им трудно было, так сказать, принять это решение, я это прекрасно понимаю. А Денис Мацуев, который в Украине перед на сцене Большого зала в ноябре буквально провел потрясающий конкурс молодых пианистов, который банк, Приватбанк делал, а Сбербанк делал, и он возглавлял, играл. Его принимали тут как, ну, шедеврально так. Он молодой человек, может быть, он не все разобрался, не все осознал. Трудно мне, конечно, поверить то, что это их сознательные подписание всего того, что они делали.
Вот я тогда спрошу и Олега, и вас, а когда таких людей, которые подписали, этих известных личностей, ну, мало, мягко сказать, популярных, тут популярность играет огромную роль, вот их концерты отменяются, их не хотят больше видеть на гастролях там, куда их пригласили, до того, как они подписали, выразили эту позицию. Вы считаете это правильно? Вы это понимаете?
Ну, вы понимаете, если человек плюет тебе в лицо, и потом он приезжает и гастролирует, думает, что это не очень правильно будет.
То есть это можно понять, такую позицию?
Это можно понять. Может быть, это на эмоциях, но это можно понять. Вы же посмотрите, что я еще раз говорю. То, что идет с Россией, мы все слышим. А то, что Украина хочет сказать России, там никто не слышит. Потому что ни один канал, ни одна газета, ничего нет средств массовой информации, которые бы показали отношение мое, например. Я бы захотел взять и выступить, интервью дать любой газете. Так там же ничего нет. Для Украины. Ничего совершенно. И нас боятся почему-то, считают нас националистами и бандеровцами. Я еще раз говорю, я никогда не был, ни я. Большинство не было. Это уроки Второй мировой войны. А так взять и всех под одну гребенку назвать, это оскорбительно звучит для Украины, для великого народа украинского. Это, извините, пожалуйста, нация большая. Страна огромная.
Ну, я совершенно, да, я совершенно согласна, что если бы вы, конечно, там давали интервью в какую-то из две газеты, еще могло бы попасть такое интервью, но ваша позиция на в эфире федеральных каналов, конечно, совершенно невозможно. Вас точно туда не пригласят, ни в какое ток-шоу.
Слушать там не будет, кому мы нужны.
Нет, это, я имею в виду с вашей позиции. Нет, почему там участвуют украинцы, Олег Царев с удовольствием, Бузина у вас есть такой человек, герой всех российских ток-шоу. Конечно, есть ряд ваших коллег, товарищей, которые...
Олега Царева мы знаем.
Я думал, в огороде Бузина.
Он сейчас президент, у нас кандидат президента.
Да, вот Олег Царев, он главный комментатор на российских каналах, пожалуйста.
Да, но не все разделяют его позиции. Вот это его позиция, не все разделяют. Это его личная позиция.
Да. Александр Николаевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Всем добрый вечер. Лена, я не помню, в вашей ли программе был когда-то, уже много лет прошло с этого времени, Николай Иванович Рыжков.
И мы не было, обсуждали... у меня никогда не было в программе Николая Ивановича Рыжкова.
Да, он был на свободе.
Ну, я верю,
тогда. Да. Вы помните, да, знаете?
Свободе. Он сейчас уже не на свободе, он под санкциями.
Да, я знаю, что он не на... Нет, он сейчас уже на свободе. В смысле, что человек пока свободный.
Свободно перемещаться в Европу он уже не может.
Духовно свободен.
Вот. Так и вот тогда разговор зашел еще о том фашизме, который Баркашовский, так сказать, был. И когда, когда, так сказать, тоже мне удалось там выйти в эфир и с ним поговорить, а я с ним причался, так сказать, при жизни, когда, так сказать, приходилось по делам, по работе. И тогда мы говорили о национальной идее, о том, которая может, как бы сказать, мобилизовать людей. Это такая действительно замечательная карта. А национал-социализм, я тогда говорил о национал-социализме, который прошелся по Европе, такой волной, и погубил столько людей, и мобилизовал вот на национальную рознь стольких людей, что закон пришлось потом всем европейцам принимать эти законы и бороться с корнем, выдергивать. Вот это преступление по уголовному законодательству, разжигание национальной розни, это самое страшное преступление, самые страшные потери были в прошлом столетии, и все это продолжается. И вот сейчас, и когда я говорил, что национализм в культуре – это совершенно замечательно, национализм в экономике, может быть, иногда надо поддерживать какие-то там всякие вот такие народные промыслы и не только и свои какие-то вещи там создавать, но не постоянно. А в политике это всегда фашизм. То есть вот тот самый национал-социализм, кстати, достаточно устойчивый, потому что национализм – идея, которая... у нас в инстинктах это ненависть к чужим, страх перед ними, что они не так выглядят, не то едят и не так себя ведут. И это использовать для удержания власти, это преступление, то, чем занимается сегодня наша власть, разжиганием национальной розни. Причем к кому? самым близким соседям, да вообще соседям. И понятно почему. Потому что у нас этот имперский ядром, синдром, а ведь он действительно прошелся по странам, которые были империями, это итальянский фашизм с Бенито Муссолини, это, так сказать, испанский, это Салазар, это, естественно, Гитлер, и закончивший, так сказать, канистрой с бензином очень символичен, так сказать, свою жизнь. Так вот, и теперь у нас идет этап российского фашизма, вот этого национализма, прекрасно мобилизовал Путин. И более кого, на кого сумел даже натравить? На ближайший самый...
Спасибо, Александр Николаевич. Спасибо большое вам за этот страстный монолог. Тут единственное, что я могу сказать, что ведь он не совсем остался безнаказанным, вот этот момент с разжиганием розни. На Украине наказали все-таки российские каналы. Их не просто так отключили. Их отключили по решению суда, который на основании совершенно конкретных эпизодов, слов, экспертов, и, которые выступают, доказал этот суд, что разжигает, этот канал разжигает рознь, эти федеральные каналы разжигают рознь, ненависть, и поэтому их нельзя сейчас смотреть и показывать на Украине, потому что нельзя показывать ничего, что разжигает рознь. Но я спрошу Олега Дормана, это действительно важный вопрос. Почему? Как это, вот как этот кубик Рубика сложить? Братский народ, с одной стороны, братский народ, мы должны помочь, мы должны вмешаться, наши сестры, наши братья. Ну, я уж не говорю, что оттяпали при этом под шумок Крыма этих братьев. Мы должны... И при этом... действительно разжигают ощущение, что весь сейчас, спросите, выйдите на улицу, не я все время теперь буду оговаривать, не к своим друзьям, а на улицу, вам скажут, что там окопались фашисты, нацисты, бандеровцы, в то время, когда же маленькая партия, там же крошечный процент этих радикальных партий, он очень маленький, он больше-то не стал. Но у людей ощущение, что вот, да, бандеровцы по всей Украине. Зачем... Какая ваша версия? Зачем это делает российская власть со своим народом по отношению к братскому, к соседнему?
Вы знаете, во-первых, мне понятны братские чувства, и я отношусь к ним с уважением и сам их испытываю. Но мне не кажется, что то, что мы видим, это проявление братских чувств. Мне кажется, что российская власть решает свои проблемы, прикрываясь как живым щитом русскими, живущими в Крыму. Твоему брату плохо? Брат просит о помощи? Пригласи его в свой дом. Я считаю, что Россия была бы обязана предоставить всем, кто хочет, жителям Крыма, в частности, жилье, работу, дружелюбие. Если нам придется потесниться, мы потеснимся. Вот сейчас в Сочи, я думаю, очень много хорошего жилья стоит свободного. Но довольно странно считать братской помощью вторжение на территорию чужого государства. То есть, если сказать коротко, то так. Мой дом, конечно, твой дом. Но твой дом, мой дом – это несколько странное понимание братской помощи. Вот мне кажется, что на самом деле...
Но для чего им, в своих людях, в своем народе разжигать... страх перед другим народом, крайне негативные чувства, восприятие другого народа как фашистов. Для чего им это?
Мне кажется, это риторические вопросы.
Ну, нет,
так это же,
ну,
как вы, знаете, и я, вы это
риторически
понимаете.
Это когда понятно.
Ну, для них нет никаких своих народов и нет никаких человеческих чувств. Это люди, современные российские политики. Слово «люди», по-моему, здесь излишне. Ну, о чем вы говорите?
Ну, да, политики. Ну, и этим все сказано.
Ужасно то, что они делают это со всеми нами, мы ничего не можем поделать, и мне стыдно перед нашим другом и собеседником из Киева, хотя, видит Бог, я не вводил войска в Крым, и с другой стороны, я с глубоким сочувствием отношусь ко всем людям, которые в Крыму или где-нибудь еще считают, что им там живется плохо. Приезжайте сюда. Так говорит, скажем, Израиль всем евреям, живущим по миру. Вам плохо? Приезжайте сюда. Мы дадим вам дом, мы дадим вам землю и так далее. Мне кажется, что одна из самых печальных, если не сказать отвратительных, черт момента в том, что мы обсуждаем проблемы пятикантропов. И что нас опять возвращают в абсолютно второсортную жизнь, которой мы по большей части уже жили. Подумайте, чем занимается сегодня человечество, какие потрясающие достижения оно предъявляет нам, и какие сложнейшие проблемы стоят перед ним. А мы разговариваем, понимаете?
Владимир Иванович, вы наш разговор завершаете, у вас буквально 15 секунд. Как вы считаете, шагнуло ли вперед украинское общество по отношению к российскому, вот в том, о чем сейчас говорил Олег?
Вы знаете, еще раз подчеркну, мы все потрясены. И я вот полностью Олега поддерживаю. Но я удивлен позицией нашей великой украинкой, которая вас там руководит, Советом Федерации, Валентина Ивановна Матвиенко, которая родилась в Шепетовке, прожила свои юные годы, училась в Петербурге, в Ленинградском институте, носит орден...
Как мне жаль, что, Владимир Ильич, на этом придется закончить программу. Мне очень жаль. Это была программа «Лицом к событиям». Мы говорили о